эфире программа «Диалог с городом».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В сегодняшней программе «Диалог с городом» я, ведущий Владимир Иванов, и моя собеседница Елена Степполе поговорит о знаменательной дате, которая была 28 апреля, Международный день охраны труда. Все мы знаем, что Елена является специалистом в этой области, известным юристом. Елена, в связи с этим у меня несколько вопросов по вашей специальности, по вашему профилю. Скажите, пожалуйста, Елена, с 1 января этого года повысился размер минимальной заработной платы на 50 евро. А многие работодатели сократили рабочее время своих сотрудников, многие сократили своих сотрудников ввиду того, что невозможно выплачивать были эти зарплаты. Скажите, пожалуйста, много ли конфликтов на этой почве сейчас возникает вот в городе Резекне, в районе?
Да, хороший вопрос. Конфликты, они всегда были.
Конфликты между работодателями и работниками предприятий?
Конфликты между работодателями и работниками всегда были. С какой-то стороны работники становятся умнее. Иногда работодатели нанимают себе специалистов, которые представляют их на интересы. По отношению минимальной оплаты труда, то это очень болезненный вопрос. Я думаю, не только в нашем городе, но и в нашем государстве. Можно ли прожить на эти деньги? Естественно, наверное, в первую очередь надо смотреть расходы. Что касается работодателей, то работодателю, конечно, нужно оплатить налоги, которые государством установлены в обязательном порядке, обеспечить рабочее место, чтобы оно было бы для работника безопасным, и это все просит финансы. Конечно, многие работодатели выходят из этой ситуации, сокращая рабочие места, сокращая рабочее время и обеспечивая работников рабочим местом. Увы, такая проблема существует. И эта проблема на уровне государства. Ее нужно решать, обеспечивать, не обеспечивать минимальной заработной платы. Но это бизнес.
Ну, скажите, вы, как правило, занимаете сторону работников, защищаете работников, или все-таки работодателей тоже как-то защищаете в конфликтах с работниками?
Я человек по найму работаю. Кто нанимает, кто платит, но того интересы и представляю. Бывает, работники платят, бывает, работодатели.
Ну вот смотрите, такая ситуация, например, возьмем, у нас в Резекне много салонов красоты. А как это все взаимосвязано получается? Владелец салона, ну, у него есть парикмахеры, кто там, маникюрши, ну, люди, которые занимаются вот этим бизнесом, мастера. Им надо повышать заработную плату, ну, предположим. А соответственно, работодатель, владелец этого салона красоты, он вынужден поднять цену на услуги свои. Ну, он же ниоткуда не возьмет, ни своего кармана, там, не пойдет же в ломбард, я не знаю, в банк, в кредитное учреждение, не пойдет же брать деньги, чтобы платить, добавлять на зарплату. Соответственно, ему надо повысить расценки на свои услуги. Ну, все взаимосвязано. Конечный потребитель, то есть клиент, узнав, что повысили там на 30, на 40, даже на 50% услуги, ну, ходил все время стричься там за 5 евро, за 6, тут раз приходит, ему говорят 10-12 евро. Естественно, он подумает и, может быть, даже сменит своего там, ну, не оператора, а своего мастера, своего с кайсом салона, или будет где-то, уйдет вообще куда-то на дому стричься, где, как мы знаем, налогов вообще никаких платить не надо. Соответственно, работодатель, собственник этого салона, теряет клиентуру и теряет доходную часть, сокращается доходная часть. Из чего он может платить работнику такую зарплату, ну, то есть повышенную? Соответственно, он что делает? Он увольняет работника. Вот это вот как один из примеров. Государство на что было ориентировано, когда увеличивало минимальную заработную плату?
Мне это трудно сказать, на что они были ориентированы, но, в принципе, если мы говорим о салонах красоты, то...
Ну, то же самое касается...
Правособственники, они выходят из ситуации, они не нанимают людей по трудовому договору, они им предлагают просто помещение. Помещение, которое соответствует конкретным нормам. И люди, которые уже работают, либо они самозанятые, либо они какие-то другие лица, регистрированные в службе госдоходов, они сами себе зарабатывают, у них есть константная сумма, которую они платят правособственнику, но и таким образом они уходят от части оплаты.
Ну, я назвал вот как пример там салон красоты, но есть же еще и сервисы, и медицинские вот.
Поэтому у нас существует нелегальная трудоустроенность, когда работник принимается без договора, без каких-либо социальных гарантий, это право выбора как работника, ну и, естественно, ответственности работодателя перед государственными институциями, которые ведут контроль. Это служба госзанятости, это трудовая инспекция.
Чтобы избежать конфликтов на работе, что бы вы как специалист порекомендовали в первую очередь собственникам предприятий и во вторую очередь наемным работникам, чтобы избежать на перспективу конфликтов? То есть, что надо, оговорить все правила сотрудничества еще на берегу?
В принципе, для работодателей, мне на память приходит такая рекламная кампания службы налогов, когда они говорили: заплати налоги и спи спокойно. То есть работодателю нужно было бы выяснить, какую форму трудоустройства он хочет поддерживать, либо это трудовой договор, либо договор это как услуги, а также самое авторское вознаграждение может быть. Перечень очень многих видов деятельности, а работнику в первую очередь, и трудовой закон у нас говорит, что работник до того, как заключает трудовые отношения, имеет право ознакомиться с условиями работы, ознакомиться с рисками, рискофакторы на рабочей среде, потому что у работодателя есть свои обязанности, оговоренные в законе, где говорится, что он обязан обеспечить такие условия труда, которые будут беспоследственны для работника. А работник пусть читает трудовой договор, ознакомливается с ним, выясняет принцип работы, ну, поговорит с работниками, коллегами потенциальными. Как-то так.
Вот кто сейчас находится в Латгалии в выигрышной ситуации? Работодатель или работник потенциальный? Кто кому диктует условия?
Вы знаете...
Вот из вашего опыта работы.
В принципе, наверное, по большему счету работодатель, потому что сталкивались с ситуациями, когда работнику предоставляется трудовой договор, в трудовом договоре прописаны такие вещи, которые не должны быть в трудовом договоре, но когда работник начинает что-то говорить, что давайте сделаем изменения, то отговорка такая: у меня там редакция, которая
проверена юристами,
именно так, и я ничего не собираюсь делать. Но если мы смотрим со стороны гражданского закона, то стороны, заключая договорные отношения, имеют право одинаково высказать свое мнение в этом договоре, как со стороны работодателя, так и со стороны работника. И если работник подписывает договор, где он обязуется что-то сделать во благо работодателю, и работодатель обязуется во благо работника, то эти отношения, они должны выполнены быть. Часто бывает, что не в городе, а подальше от города, такого большого города, где есть и трудовая инспекция, которые могут выехать и проконтролировать, работники нанимаются без трудовых договоров. То есть это нелегальные работники.
Это, как правило, строительный бизнес?
Не только. Иногда бывает так, что ты приди ко мне поработай, я посмотрю, как ты работаешь. Если ты меня устраиваешь, я тебя возьму на работу. Если ты меня не устраиваешь, ну, мы с тобой разойдемся на это. Но если работник пришел и начал работу с 8 утра со всеми вместе в одном помещении, то он уже в трудовых отношениях состоит. Многие работники говорят: вот мне там сказали, секретарь не работает, бухгалтер не работает, печатает, потом мне трудовой договор, мне потом его дадут, и у него нету трудового договора.
Ну и что грозит тогда этим работникам, которые в случае невыплаты зарплаты, элементарного...
Ну, социальной гарантии отсутствует.
Некрасивое отношение, например, работодателя к работнику, то есть не заплатил зарплату, а еще, не дай бог, какая-нибудь травма на производстве. Чем это грозит работнику?
Работнику самому грозит потерю трудоспособности, если несчастный случай. Для работодателя это уже посложнее. Тогда, если несчастный случай произошел, его рассматривает.
Ну, вплоть до уголовной ответственности, да?
Да, у нас есть уголовная ответственность.
Ну вот, а что, не заключив договор о сотрудничестве, ну, как он, дарбалигумс, да?
Да.
Рабочий договор. Не заключив рабочий договор и попав в какую-то, ну, экстраординарную ситуацию, работник что не получает?
Социальные гарантии, больничный лист.
Больничный лист не получается, не выплату заработной платы. Как он может свои права потом как-то может. Уже задним числом защищать?
Может.
Ну, в данном случае, например, даже к вам обратиться, но у него нету на руках ни договора, но он может как-то подтвердить, зафиксировать, что он вел трудовую деятельность на данном предприятии.
Да, это можно сделать, либо обращаться в суд, либо с работодателем вести переговоры, чтобы вся документация была бы все-таки сделано в соответствии нормам закона. А в принципе, можно и констатировать факт. Это так же само коллеги могут подтвердить, что он был на рабочем месте.
Ну,
это...
то есть, возможности какие-то
конечно, есть.
У работника есть, даже если у него не заключенный договор, в конфликтной ситуации
да.
с работодателем, у него тоже есть шансы на
да.
выигрыш в отношениях.
Да? Да.
Ну, я бы так сказал.
Многие работники просто боятся, либо, опять же, такие... неграмотность их позволяет работодателям относиться, ну, довольно-таки нечестно к работникам.
То есть?
Не выплатив зарплату, сказав, что...
Ну, бывает... не выплатив зарплату, это как бы...
Ну, да,
это основной, банально основной момент, да.
Бывают случаи, когда несчастный случай на производстве происходит, ему заплатили там 100, 200, 500 евро у человека, работника, глаза загорелись, о, он мне же столько много заплатил, но, скорее всего, заплатит и потом. А первичные документы оформляются, что это травма бытовая, потом уже все социальные гарантии, которые могут быть у работника, если он, скажем, профзаболевание у него было в связи с тем, что несчастный случай на производстве, то эти все гарантии он теряет.
Ну вот человеку, прежде чем оформлять договор трудовой, как во всех правовых отношениях же, есть куча нюансов,
есть.
Которые могут быть, скажем, прописаны в договоре. В том же самом трудовом договоре может быть написано, что зарплата оговорена одна, а договариваются, то есть на большую зарплату. Та разница, ну, которая больше, да, она оформляется как премия. Да, с нее налоги тоже платятся, все, но премия может выплачиваться, а может не выплачиваться. Вот я знаю такие случаи, когда работодатель предлагал сумму, например, зарплату там 800 евро, 400 евро была зафиксированная зарплата в договоре, а 400 евро это выплачивалось в виде премиальных. И в какой-то момент работодатель мог себя защитить тем, увольняя, скажем, работника, выплачивал ему только 400 евро. То есть эту премиальную дельту, которая, ну, была uh-huh. сверху, он ее как бы не выплачивал. Как работнику в таком случае поступать?
Это право выбора работника. Либо заключать такой договор, либо искать другого работодателя. Я понимаю, что человеку хочется сегодня и сейчас получить эту денежку. Ему хочется сегодня купить новую машину, новый телефон, новое платье, новые туфли. Да все равно, что содержать семью, детей. Поэтому люди идут на любые условия, которые диктуются работодателем, и в том числе на такие. Но зарплата – это то, что оговорено, оплата труда, значит, которая оговаривается в трудовом договоре, это свято, свято, свято. Все остальные премии, всякие лояльности, если такие выплачиваются, то на них могут быть, ну, скажем, всякие взыскания. Там, как за границей часто люди, которые побывали, они знают, что если не одел каску, за это минус там, столько денежек или такой процент угу. от этих доплат. Мы к этому тоже идем. Стремимся, чтобы если у работника есть свои обязанности по отношению к чему-то в трудовых отношениях, то он тоже их должен и обязан выполнять. Не только работодатель, но и работник. Но работодателям сейчас в нынешней ситуации довольно-таки сложно выжить.
Работодателю?
Да.
То есть вы хотите сказать, что уровень юридической подкованности работников, он заметно вырос?
Да, да, конечно.
Поумнели люди, да?
Ну, не только люди поумнели, и практически они тоже навыки имеют. Очень много разных компаний у нас есть, которые организовываются и трудовой инспекции, и службой госдоходов, и работники читают. Так же само у нас есть социальные сети, в Фейсбуке, твиттеры, и там постоянная информация
возобновляется. Дискуссия об трудовых отношениях.
Да, там постоянно. Там уже все эти государственные инстанции, они имеют анонимные возможности анонимного звонка, проконсультироваться, спросить. Работник перед тем, как заключать трудовой договор, может анонимно позвонить, оговорить все пункты трудового договора и решить, ему это надо или не надо.
Но это бесплатно будет?
Да, конечно.
Это бесплатно со стороны государственных,
все консультации, надо отметить. Да. Да, все консультации, которые обеспечиваются и службой госдоходов, и трудовой инспекцией, и Министерством благосостояния, они все бесплатны.
Хорошо. У каждых отношениях есть одна сторона медали, есть другая сторона медали. Давайте теперь поговорим о стороне работодателя, о его защищенности. Предположим, все, договорились. Работодатель честный, дает, хорошо зарплату платит, ту, которую говорили. Просит от работника, в CV было написано первое, второе, третье, что он может это делать. Но по факту оказывается, что работник не способен это делать. Мало того, он еще своей работой приносит работодателю определенные материальные убытки, там, ну, то есть сжег компьютер, не знаю, сломал станок, оставил, например, уходя открытыми двери в магазин. Ну, вот безалаберность элементарную проявил. Начинает саботировать что-то, ну, личные, может, неприязнь какая-то с работодателем. И работник начинает грубо, ну, попросту саботировать свои прямые обязанности, которые он должен делать. А мало того, он еще квалификации у него не хватает. Как в таком случае работодателю поступать?
В таком случае работодатель может расписать все те требования, которые он хочет от работника, либо в амотоапраксте, либо это в трудовом договоре будет его обязанности, права, ответственность. Также сама существует возможность и...
Как работодателю зафиксировать профнепригодность принятого на работу человека?
Если состояние здоровья, то это можно таким образом, что работник посылается на...
медицинское свидетельство.
Да, да.
Я не говорю о состоянии здоровья, я говорю о профнепригодности.
В CV
он написал, что он может работать там с этой программой, а по факту он приходит, не знает, где кнопка «вкл-выкл».
В трудовом законе 101 статья, первая часть, 11 пунктов. Это те пункты, которые может работодатель использовать для прекращения трудовых отношений с работником, в том числе и профнепригодность.
Это все через суд?
Опять. Нет. Трудовые отношения прекращаются в письменном виде за своевременное время, информируя работникам, что, извините, мы с вами трудовые отношения прекращаем. Потом работник в течение, опять же таки...
Он же может обжаловать.
Может обжаловать. Но судиться можно год и два.
Мы не говорим сейчас о сроках. То есть мы говорим о конечной вот действии людей. То есть работодатель выдвинул претензии, известил работника о том, что он не подходит по каким-то критериям.
Да.
А работник начинает защищаться, подает в суд.
Да.
Ну, на действия работодателя.
Да.
На период этого времени работник остается на рабочем месте?
Нет, пока нет решения суда, потому что работодатель ему уже прекратил трудовые отношения.
Работодателю в этот момент, пока суд до дела идет, ему нужен сотрудник на это место.
Он принимает другого работника.
В случае положительного решения в сторону работника, то есть два человека уже получается на рабочем
нет,
месте?
Нет, тогда этот, который принимается во время конфликтной ситуации, и с ним тоже можно прекратить трудовые отношения, когда возвращается предыдущий работник на рабочее место.
Но это должно быть оговорено тоже в трудовом договоре с ним, да?
Да, конечно.
Что вот он должен быть извещен, что есть такая ситуация, что может кто-то вернуться.
Ну, в моей практике были такие ситуации, когда работодатель именно тем, что он не прописал, не установил, именно из-за этого проигрывает вот судебные тяжбы. Не из-за того, что вот он правильно сделал или неправильно, а из-за того, что не до конца оформлены документы.
Сейчас на рынке труда очень тяжело различить, где муниципальные структуры, где частные структуры. Вот у нас есть Резекненский автобусный парк, у нас есть Резекнес-Сатекс, мое предприятие. И там работают водители, например. У нас есть аналогичные предприятия, как Резекнес-Найсамникс, муниципальное предприятие. И есть предприятие, например, Латгалас Апсамникошанас, обслуживающая фирма. Да, обслуживающая фирма. И там работники. А вот из опыта вашего работы, где конфликтов происходит больше и чаще? Муниципальных предприятий или в частных предприятиях?
Ну, я думаю, что это одинаковые ситуации. Просто по некоторым причинам...
То есть государственные организации тоже не брезгуют нарушениями?
Не брезгуют, нет.
Спокойно нарушают законы?
Ну, может быть, не так, что спокойно нарушают, они просто не выполняют требования закона. То, что они нарушают грубо, я, наверное, это не так назвала бы. Просто, может быть, незнание или уверенность в себе, или, опять же таки, бюрократические какие-то нюансы, которые не своевременно сделана какая-то работа или не ознакомлен с изменением закона. Всякие такие ситуации. Но если мы посмотрим, наверное, не буду называть государственную инстанцию, которая сама занимается контролирующей функцией, то если посмотреть их на рабочие места и посмотреть рабочие места как людям, тем же самым, которые работают с компьютерами, как они оборудованы, то государственная инстанция может даже только взять пример. Если мы говорим, например, оборудовая рабочее место для работнику, который работает за компьютером, то многие государственные институции, которые имеют таких работников, которые работают более 2 часов за компьютером,
не выполняют
требования для того, чтобы обеспечить работнику это необходимое рабочее место работы за компьютером.
В то же время у частных предприятий...
В частных предприятиях они могут быть, наоборот, примером.
Да, обеспечены, да?
Да, да. И это государственные институции, которые, скажем, не выполняют то, что надо было бы.
А сколько у вас вот дел в производстве, вот, например, на сегодняшний момент, дел в производстве находится по защите трудовых отношений там, работодателя или работника? Одновременно сколько вот вы можете вести этих дел?
Ну, на сегодняшний день у меня 2 дела открытых, это которые касаются трудовых отношений. И больше всего, наверное, в последнее время консультирую, как надо или как не надо делать, чтобы потом не было бы последствий.
То есть не доводите дело до суда?
Не доводим.
То есть решаете конфликты на стадии еще?
В социальном диалоге, да, где иногда бывает сторона работодателя, работник, ну и я, потому что иногда эти 2 стороны без третьего не могут договориться.
То есть вы такой медиатор, да, выступаете?
Ну, что-то похожее.
Время нашей программы сегодняшней подходит к концу. А что бы вы хотели в первую очередь пожелать работникам? Не работодателям, а именно работникам, которые наняты на работу с высоты вашего юридического опыта?
В первую очередь читайте то, что подписываете. Это касается трудовых договоров. Это касается ваших должностных обязанностей. Если происходят какие-то конфликтные ситуации, смотрите внимательно, подписывая приказы, чтобы они были по сегодняшним числом. Если получается ситуация, неделю или 2 обратно написан приказ, вам просят подписать, ставьте тогда реальное число, когда вы его реально подписываете. Ознакомливайтесь с рабочим местом, еще будучи потенциальным работником. Выясняйте, есть ли какие-то риски особые, в которых вы можете потерять здоровье. Ну и берегите себя.
Ну, а я со своей стороны хочу сказать, что у нас в студии была сегодня госпожа Елена Степола, специалист, консультант в области защиты прав работодателя и работников. Спасибо, что пришли. Если же будут какие новости в изменении в трудовом законодательстве, мы всегда рады вас видеть. И спасибо за сегодняшний визит. Напоминаю, что сегодня в программе «Диалог с городом» был я, ведущий программы Владимир Иванов, и моя собеседница сегодня юрист Елена Степола. Спасибо, до свидания.
Спасибо, до свидания.
Вы слушали программу «Диалог с городом» на радио FA. Предложите тему программы, задайте свой вопрос или оставьте комментарий на портале resignes.lv в разделе «Диалог с городом» по телефону 6-46-25-505 или пишите нам по электронной почте info@resignes.lv.